«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8:09. Мы снова в эфире. На прямой связи со студией Михаил Леонтьев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Миш. Ну, даже не знаю, буду спрашивать, что ты хотел бы обсудить, или, как обычно, будешь втягивать материал предыдущего часа.
Да, совершенно верно. Ну, вот так получилось. Вообще, это обычно получается. Но сейчас, можно сказать, даже необыкновенно. Точно, просто по тем точкам, которые я хотел обговорить, рассчитывал, да, вот ты по ним ровно и прошелся.
Но мы не договаривались, поэтому, а это хорошо, быть, когда так совпадает.
Ну, совсем нет, совпадает не только общая повестка, но и, грубо говоря, даже частные случаи. Забавно это.
Давай, проходись, жду с нетерпением.
Перед этим хотел бы, чтобы закрыть историческую тему, и поскольку это вообще очень такое совпадение характерное, одну цитату прочитать, значит, вот это ровно в годовщину исторического парада нашего, нынешнего парада, да, 24 июня 41 года, через два дня после нападения Гитлера на СССР, значит, цитата. Цитата очень хорошо известная на самом деле, я думаю, что ты ее помнишь, и все ее помнят. Но, знаешь, вот приходится напоминать, потому что она, конечно, ошеломляющая. В свете тех дискуссий про историческую память, про победу, про кто победил, кто не победил, про ревизию, значит, и так далее. Она, в общем, про все. Просто совсем про все, да? Если мы увидим, что выигрывает Германия, нам следует помогать России. А если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. Таким образом, пусть они отбивают как можно больше. Хотя мне бы не хотелось ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях. Я специально, так сказать, вот честности ради, до конца цитату воспроизвел. Это статья в «Нью-Йорк Таймс», это не фейк, это не пересказ, это не слух. Это статья, напечатанная 24 июня 41 года.
Господин Трумэн.
Это сенатор от Миссури, тогда сенатор от Миссури Гарри Трумэн, будущий вице-президент и потом президент, который, между прочим, сидел об руку со Сталином в Потсдаме, как уже как президент Соединенных Штатов. Вот. Вот все, что еще можно говорить. Чего еще вообще, о чем с ними можно разговаривать? Это же не маргинал. Это человек, который стал президентом Соединенных Штатов в условиях войны. И, кстати, по отношению к которому Советский Союз выполнил обязательства по вступлению в войну на стороне Соединенных Штатов, в войну с Японией, да, вот. Вот, пожалуйста, поэтому союзнички. А теперь я хотел вернуться к Фукуяме. Ты говорил о том, что Фукуяма, вот он, значит, как раз уповал на мощь американских институтов. Вот это, кстати, в настоящий момент совершенно, знаешь, ну, как называется, как в бочку пукнул, да? Потому что, собственно, об институтах-то речь идет. И чем сейчас занимается Америка? Она занималась этим 3 года, вот эти трамповские, 3,5 уже, да? Значит, очень активно. В первую очередь, демократическая партия, демократический истеблишмент, к которому Фукуяма имеет прямое отношение, да? Она занималась дискредитацией и уничтожением базовых институтов американской государственности, да, причем сначала они дискредитировали в первую очередь институт президентства, не буду никому описывать, понятно, что они делали с Трампом, значит, а теперь они дискредитируют те ценности, на которых вообще базируются американские институты, то есть, значит, вот этот вот снос памятников, этот разгул, что такое памятник? Памятники отцам основателям, в первую очередь, да, это же вот базовые, самые основные, основополагающие святые американские ценности. То есть они отшибают память. На самом деле это такая ускоренная украинизация, значит, американского общества. Термин «майданутый» подходит больше всего к этому. Вот. И смотри, что сейчас. С одной стороны, можно президента послать практически в задницу, как это сделал там мэр Сиэтла, да, сделала, по-моему. Вот, с другой стороны, идет миграция. Все же, вот сколько народу отмечает активную миграцию населения, там, из республиканских штатов, то есть из демократических штатов в республиканские, люди консервативных взглядов или просто находящиеся вблизи вот этих вот зон, значит, нетрадиционной активности, они, значит, переезжают, потому что там опасно жить, потому что там оружие, оружие. И это оружие может в любой момент, поскольку люди явно неуравновешены, вот, может начать работать, да. Так о чем речь? Вот представь себе выборы американские, да. Мы уже сейчас видим эту картинку, понимаешь? Вот мы видели, как разваливался Советский Союз, да. Как он развалился? Невозможно было технически захватить власть в Советском Союзе. Сложно, во всяком случае. Нереально для Ельцина и, значит, этой группы за ним стоявшей. Что надо сделать? Надо развалить институт, то есть государство. Помнишь, такой хороший анекдот был по поводу мужика, который нанимает киллера, значит, говорит, вот мне там надо человека за адрес. А, нет, да. Адрес. Костанаевская улица, дом 5, корпус. Даешь сколько? 1 000 000 рублей. Не надо корпус. Вот эта ситуация, не надо корпус. Зачем? Взять, снести, для того, чтобы снести Горбачева, просто уничтожить институт под названием Советское государство и заменить его республиками. Потому что тогда можно, а там вот такая игрушечка, да? Вот. Половина из этих ребят даже серьезно себе не представляли, что они делают, потому что, ну, само склеится. Вот, значит, вот то же самое там и происходит, совершенно очевидным образом. Если Трамп победит, демократические штаты не признают победу, потому что, скорее всего, они не признают ее институционально. То есть откажутся считать его президентом. В обратном случае, я не очень уверен, не знаю, что там будет, да и как, потому что от демократов я, в общем-то, как раз ожидаю, в отличие от республиканцев, ожидаю решительных зверств в случае, если они... Этим демократы вообще всегда, всяким демократам, либералам и так далее, им свойственны зверства. Они гораздо проще идут на зверство, когда они победили, потому что идея их светлая. Вот. Лица у них, как известно, чистые. Да? Вот. И поэтому, если лица чистые, а идея светлая, то мочить можно. Стесняться здесь нечего, на самом деле. Вот. На самом деле, это все имеет отношение к нашему голосованию, к поправкам и так далее. Потому что, еще раз напомню, конституцию, которая у нас до сих пор действует, да, это эклектика, созданная под конкретную задачу, натасканная с учетом, конечно, особенностей России. Если бы это была плохая конституция, она бы не функционировала, в общем, довольно успешно в течение такого количества лет, но она специально, как бы, нарочито была деидеологизирована и вычищена от того, что является историчностью, от того, что является традиционными ценностями. То, что, казалось бы, не нуждается, вы знаете, вот эти хихоньки-хахоньки либералов там, про Бога, про русский язык, про, значит, традиционные ценности, про семью, которая является союзом мужчины и женщины. Ха-ха-ха, типа, а что там писать в Конституции? А надо писать уже. Уже надо буквочками записывать. И, значит, все это дело в какой-то степени, я не знаю, там, легитимировать так, как это возможно. Потому что не факт. Не факт. Мы же видим на примере лучшей части человечества, что традиционные ценности не являются ценностями для очень многих, а являются, наоборот, препятствием. Вот. И это важно, что эта конституция, в ней есть некая протоидеология. Не идеология, конечно, мы понимаем, что до этого еще очень далеко, но некая протоидеология и, главное, возможность идеологии есть.
Ну, это она становится идеологичной, да?
Почему она вызывает такую бешеную злобу у вот этой западнической либеральной секты? Потому что она очевидным образом окрашена в антагонистичные по отношению к ним цвета. Антагонистичные. Я уверен, что поэтому по Конституции не будет консенсусного голосования. Не будет. И это хорошо, потому что доллар всем только нравится, да, и то до определенного момента. Вот. Значит. Так вот, ты говорил о особенностях демократии, так вот надо все-таки проговорить, что такое демократия в понимании тех же самых американских отцов-основателей, если мы говорили про институты. Это в первую очередь минимизация государства. Вот Джеймс Мэдисон, это, собственно, идеолог, один из главных идеологов американской системы политической, да? Государство должно быть минимальное, оно должно минимально вмешиваться в жизнь, но при этом должны существовать фильтры. Вот по поводу элит. Очень мощные фильтры. Сначала это были просто цензы. Потом эти фильтры модернизировались, они стали постмодернистскими. Но круг принимающих решения ограничен. Вот элита – это и есть круг тех, кто принимает решения. Он ограничен. Поэтому кандидаты на власть формируются меньшинством вот этим элитным, да? А большинство получает ту или иную возможность выбрать из них. Вот это идеальная конструкция, как она должна быть. Это не так, как она есть на самом деле. На самом деле она гораздо хуже. А потому что мы видим, видели в течение длительного времени просто вывески. Вместо кандидатов некие симулякры. Да, симулякр, Маккейн, Обама и так далее. Сейчас мы видим реальную политику. Вот что значит реальная политика. Когда вся система действовала как симулятор, как имитация, и вдруг, кто бы мог подумать, это очень похоже тоже, как в Советском Союзе, право нации на самоопределение и право республик на выход из СССР. Но все же понимали, что это фигня, да, что, ну, мало ли, это написано так, чтобы было три места в ООН, чтобы можно было там, я не знаю, демагогией заниматься на международной...
Но эта фигня была записана в Советской Конституции, начиная с 36-го года в явной форме, и воспроизведена была в 77-м году. Так что...
Совершенно верно, но она же была воспроизведена не целью реализации ее. И политика американская давно уже существует не для того, чтобы заниматься политикой на улицах, да, потому что это приводит к катастрофе. И мы видим сейчас, как развивается катастрофа, потому что страна совершенно не приспособлена к политическому противостоянию реальному. Это даже не идеи, понимаете? Ведь разница между сторонниками демократов и сторонниками трампистами и антитрампистами – это почти... Ну, в некоторых случаях даже уже не почти расовая разница. Но это разные подвиды, во всяком случае, человеков, да? Ну, вряд ли это разные виды, потому что межвидовое скрещивание невозможно, а они все-таки, как показывает клиническая практика, скрещиваются. Вот. А в остальном это просто совершенно разные животные. Вот. Так вот. Вот эта концепция, эта система, она абсолютно противоположна, как ты говорил правильно, нашей традиции. Потому что какая у нас традиция? У нас традиция не подразумевает делегирование элитам каких-то функций по представительству народа. Народ им ничего делегировать не собирается. В тот момент, когда русские элиты добивались возможности как бы от имени народа, а на самом деле у них никаких иллюзий не было, от имени себя представительствовать, это были моменты катастроф, это были моменты смут. Вот ты говорил, Курбский, да. Дальше та же самая семибоярщина. Недаром семибанкирщина, семибоярщина очень... Даже терминологически они копируют друг друга, да?
По сути процесса идентичны, да.
Да. И опять же, замечательная цитата Ключевского, что борьба за политические свободы приводит к тому, что народу не нужна политическая свобода. Народу нужны другие вещи. Она приводит к переводу политической борьбы в социальную, то есть в истребление высших классов нищими, потому что этим высшим классам никто не давал права властвовать. Царь легитимен. А вот эта вот шпана, она нелегитимна в глазах народа. Не было такого общественного договора. И поэтому в тот момент, когда элита, олигархия в России добивается чего-то, наступает кризис. И обратная сторона этой же модели, абсолютно органичная обратная сторона. Поскольку эти элиты никаких иллюзий по поводу своей легитимности в глазах народа не имеют, в отличие от западных, никаких иллюзий, то они легитимность имеют за границей, то есть непосредственно у врага. Чем враг вражее, тем больше у них легитимности. Поэтому это всегда обращение к геополитическому, к идеологическому, к, я не знаю, там, мировоззренческому противнику за поддержкой. В расчете на то, что тот сильнее, и он заставит. Поэтому здесь еще одна органичная идея. Россия должна быть слабее, гораздо слабее, значит, союзников, спонсоров и хозяев русских элит российских. Это их задача, она должна быть слабее. Когда мы смотрим на финансово-экономическую политику, это политика последовательная. Это политика, которая построена на том, чтобы не дать России стать сильнее или даже равной. Потому что это способ выживания этих элит. Потому что они часть международной финансовой элиты. Убогая, но часть. Поэтому задача не допустить развития ни в коем случае. Потому что развитие уничтожает их шанс на собственное воспроизводство. Самих себе. Тогда они могут одноразово воспроизводиться где-нибудь в Лондоне. Но два раза там воспроизвестись не удастся, потому что нужно сначала награбить, потом вывести. А как ты грабишь, если ты уже там? Там грабить никто тебе никого не даст. Там свои есть для этой цели. Вот.
Но ты понимаешь, еще раз, что это интересно.
Это имеет прямое отношение к поправкам Конституции.
Прямое.
Это
прямее
укрепление
некуда.
Институтов, опирающихся на русские, российские традиции. Знаешь, вот о чем идет речь. И эти ребята будут сопротивляться. Сначала они будут гадить, сейчас гадят. Потом они будут гадить способом, попытаясь дискредитировать это голосование. И делегитимировать ее. Делегитимировать в глазах кого? В глазах вот этих. А я напоминаю цитату Трумэна. Пусть они убивают как можно больше таким образом. То есть это люди, которые определяют легитимность нашего выбора. Вот эти вот. Трумэны и те, которые пошли за ним. Трумэн еще не худший. Совсем не худший. Он все-таки, видишь, не хочется ему ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях. Ему все-таки не хочется.
Это, знаешь, Миша...
А есть большое количество товарищей, которым пофиг.
А вот смотри, это все-таки, знаешь, это то, что называется межвидовая конкуренция на Западе. Потому что там вот и Черчиллю не хотелось... видеть Гитлера во главе цепочки. Они не хотели видеть в Гитлере и нацизме, и немцах в этом смысле воплощенную идею, реализованную идею европейского сверхчеловека. Европейским сверхчеловеком должен был стать англосакс, а не
немец. У Черчилля была одна особенность. Черчилль каким-то образом, в силу каких-то обстоятельств, системно ненавидел Германию, германское мышление. Не Гитлера, не нацистов. Нацистов он, конечно, не любил. Но нацисты для него были подарком в какой-то степени, потому что они легитимировали в значительной степени его ненависть к Германии. Черчилль действительно, он об этом написал большие книжки, считал две мировые войны честью одной и той же войны. И его отношение к русским и России, я цитировал это, да, тоже на этом базировались. Миллионы русских людей, павших за общее дело. За общее дело с 14 по 17 и с 41 по 45. Одно и то же общее дело. Это его концепция. В ней есть определенная логика, но это логика Черчилля. Это не наша логика. Ни в коем
да,
случае.
Это не, эта логика не помешала Черчиллю в 1946 году объявить новую войну, которая длится до сих пор, под видом холодной, или теперь модно ее называть гибридной. Но мы можем...
Мы сейчас должны...
Черчилль никогда не клялся в любви к коммунизму, и не надо его ловить на этом. То, что
а я не ловлю, я просто говорю, что это ему вопреки. Не помешало это сделать. Миш, сейчас прервемся на новости.
Мы должны уйти на новости, сразу после вернемся и продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8.34, московское время. Мы вернулись в программу. Михаил Леонтьев с нами на прямой связи.
Алло, Миш, ты на связи?
Да, я здесь. Я хотел бы повторить все-таки, я считаю, что это важная вещь по поводу поправок, по поводу голосования и по поводу того, что вот это не может всем нравиться и не должно. Вот самая особенность этого голосования, оно на самом деле конфронтационное. Это конфронтация с... Значит, вот этим самым зловонным меньшинством, которое у нас есть, и его опушкой, клакой, да, которые будут делать все, конечно, чтобы его дискредитировать. Потому что, еще раз говорю, это голосование за сильные институты, за историческую идентичность, то есть не вообще за эту страну в границах. Знаешь, у них же есть концепции, что Россия вообще истории не имеет, она образовалась в 91-м году. Вот этим вот актом дебильным провозглашения, значит, суверенитета, прошу прощения. Вот, значит, вот это не та страна, поэтому у нее должна быть не та конституция, которую в 93-м писали эти же самые ребята, в общем, да. Вот, и это голосование, в том числе и в первую очередь поправка по обнулению, да, это голосование против них, против. Потому что им нужна слабая Россия. Да, они хотят, чтобы она была цивилизованная, чтобы было удобно жить, чтобы был конвертируемый рубль, чтобы они могли ездить туда-сюда, значит, и так далее. Все это они хотят. И главное, что они хотят, чтобы можно было использовать эту страну как территорию, собственно, сбора урожаев. Да? То есть зарабатывать-то можно только здесь на самом деле. В чем правда жизни-то заключается? Ничего практически там они заработать не смогли, по большому счету, за редкими, единичными, уникальными исключениями. И эти люди, которые исключения, они к этой категории трудящихся, кстати, не имеют никакого отношения вообще. Вот. Так вот, она должна быть слабая, потому что их, значит, покровители оттуда должны быть сильнее нас. Иначе они боятся, что их здесь удавят. Преувеличивают, к сожалению. Пока, во всяком случае.
Ну, между прочим, ты важную сейчас вещь подчеркнул. Я, кстати, так это не обсуждал. Вот этот фактор указания на то, что там хозяин сильнее этой страны,
да,
как они выражаются. И это есть основание принятия подчиненности тому, кто сильнее. Это очень существенная вещь, кстати. И, значит, при семи боярщине так было, потому что разрозненная, пытающаяся сформироваться боярская элита считала, что Польша сильнее, цивилизованнее, продвинутее, и вообще не грех Польше служить и заниматься ничего не понимающим русским народом, и той частью служила элиты, которая службу Польши не признавала, считала позором.
Да? А давай мы вспомним русскую
позже
элиту
было...
17-го года, февральскую.
Вот,
февральскую.
Да.
Это вот самое чудовищное. Это люди, которые, в общем, за которыми стояли непосредственно послы держав-союзников. И, кстати, эти мерзавцы не стыдились разрушать социальный строй, социальное устройство страны-союзника. А потом удивились, что это она из войны выпала. Но они же не на то рассчитывали. Они опять же рассчитывали на то, что все уже в порядке, наши пришли. Но тут возникли чумазы, которые так не договаривались.
Да, это очень похоже. Там много чего было замешано в феврале 2018 года. Кстати, опять же, не знаю, ты согласишься или нет, но моя точка зрения заключается в том, что если бы не февраль 17 года и большой заговор по формированию правящей элиты в стране, октября бы 17-го, скорее всего, бы не было.
Конечно, не было.
Он был бы невозможен просто.
Конечно, да, и, собственно, если мы посмотрим Ленина, подробно почитаем, ему в голову не приходило, что что-то удастся сделать на самом деле. Конечно, не было. Они разрушили институты, понимаешь, да? То есть они приготовили почву для того, чтобы, в общем, небольшая секта, опираясь на колоссально унавоженную социальную почву, бессмысленной войной, да, вот, нерешенным земельным вопросом, бессилием власти, абсолютно ее непредставительности для них. Вот. А вот эта секта смогла совершить переворот. Потому что она оказалась на гребне огромной совершенно социальной энергетики. Вот. Вот и все. Но на самом деле, конечно, это была государственная измена, которая готовилась не с 14 года и не с 15-16, а с 903-го. С 903-го институционально эти же люди все это готовили. А когда они японцев, финансировали русско-японскую войну, потому что им нужно было, чтобы царизм ослаб.
Не, ну это была консолидирующая идеологическая линия интеллигенции, купечества и буржуазии в значительной степени, и что немаловажно, части аристократии. Линия идеологическая очень простая. Желать поражения своей стране, поскольку поражение...
Я же, помнишь, читал статью, цитату Витте,
да,
Сергея Юльевича, который говорил, что русское дворянство в подавляющем большинстве является кучкой дегенератов, которые ничего, кроме собственной прихоти, не интересует. Вот. И, собственно, он знал, о чем говорил. Он лучше был знаком с этой категорией товарищей, чем мы. Гораздо ближе. Все-таки.
Да. Ну, вот еще один момент по элитам. Я хотел тоже, чтобы быть правильно понятыми. Да, при этом я вот слово «элита» пользуюсь им отстраненно. Потому что это понятие, которое имеет за собой объект на Западе. И это понятие, которое является инструментом разрушения нас путем создания ему соответствующего объекта у нас. Оно никогда закончено, создано не было. Может быть, в короткий период того же самого временного правительства и, наверное, еще раз на самом деле в 90-е годы у нас в стране, да, то есть появился денотат у этого понятия, то, к чему может быть отнесено понятие элита. Кстати, в противовес у нас есть другой термин – заслуженные люди, который антагонистичен западному понятию элиты. Люди, обладающие уважением и особым статусом за заслуги. Это, кстати...
Меритократия, это, по-моему, называется. Вот. Но это такое вот... Понимаешь, в чем дело? Вот Советский Союз пытался в советское время примерно такую, значит, прослоечку отрастить, да, и всячески ее рекламировать. А тем не менее, то, что реально отрастили, особенно после, значит, смерти Сталина, это номенклатура. И опять же, она тоже очень повторила практически как пародию эволюцию русского дворянства. Да?
Точно.
То есть сначала
точно, Миша.
Это личная, элементарная личная безопасность, потом личная неприкосновенность, а потом полная личная безответственность.
И но после Сталин, этого они Сталин не мог себе
вот
представить.
Это же тот же самый. Сначала это люди, которые обязаны службой и находятся под жесточайшим прессингом власти.
Да.
Жесточайшим. Потом, когда, значит, твердая рука уходит, они тут же первое, что они пытаются добиться, это гарантии личной безопасности. Добиваются их.
И свободу от службы.
Ну, свободы от службы у них не было, если говорить о номенклатуре, в прямом смысле слова. Но была безответственность. Безответственность, ну, да, и несменяемость практически, да, которая в какой-то степени дает не свободу на службе, а свобода на службе, да, вот. То есть в поместье они не уезжали там крепостных, значит, это самое, иметь, а они все-таки были при исполнении, как бы числились, вот. Вот, и дальше слив государства, опять же, потому что захотелось, чтобы как там. Потому что, начиная с петровских времен, ценности-то были западные. Ценности западные, и хотелось, чтобы не хуже. Вот выезжал советский дипломат, подкрышник, в капиталистическую страну и видел. И несмотря на то, что он имел возможность отовариваться в Березке, да, и получать какие-то номенклатурные блага, а... Блин, хочется же так же, хочется капитализовать.
Так растет потребность же. Растет потребность, а государство не успевает за удовлетворением, да, его потребностей.
Да, называть неуклонно возрастающие потребности, да. Вот они так быстро, неуклонно начали возрастать, что государство опоздало за ростом потребностей. И не поспело оно.
Ну, вот, кстати, это я в первом часе тоже обсуждал.
И оправдало доверие.
Да, это безумие было. Было полагать безумие в качестве главной идеологемы, что государство должно, его смысл и предназначение заключается в удовлетворении постоянно растущих потребностей. Это безумие самоубийственное.
Я считаю, что огромным преимуществом ныне действующей российской политической системы являются прививки эти. Вот это вакцина, какая надо вакцина, да? И есть ощущение, что действующая власть, она эту прививку, собственно, имеет. Имеет она эту прививку, да? И поэтому шансы на то, чтобы мы сколько уже, третий раз на те же грабли, да, если говорить о такой глобальной русской смуте, да, мы уже не наступим, не получится.
Но главное, мне кажется, что мы в большинстве своим четко понимаем, что нам не нужна никакая представительная там история, что кто-то кого-то будет представлять. Тысячу лет мы, в принципе, вот в этой борьбе, и внешней, и внутренней, выдерживали главную линию. И за счет этого, кстати, воспроизводились, да? За счет доверия и ответственности. И прямого,
хочу
отношения власти и народа.
Да. Чтобы нас не обвинили, значит, в примитивном монархизме. Все-таки в современном обществе, в отличие от традиционного права, традиционного имеется в виду, вот, в смысле исторического термина, да, единственной легитимной санкцией на власть является избрание. То есть эта санкция всенародная. Но при этом власть нераздельна. Или именно потому, что это санкция всенародная. И если тебе, грубо говоря, доверили, то нехрен делить ни с кем. Тебе никто не уполномачивал ничего делить. Не поймут люди. Поэтому ответственность, она целостная, полная и интегральная. А уж как строится машинка, механизм, так сказать, управления, да? Ну, это уже дело тому, кого уполномочили. Получил санкцию, придумывай, как удобно. Это другой вопрос. Вот.
Ну, кстати, вот нам тут человек пишет, государство потребления – это государство кадавров. Ну, действительно, понимаете, при всем моем там сложном отношении к Стругацким, вот в понедельнике начинается в субботу, изобретение профессором выбегало кадавров, которых он создавал, там три, по-моему.
Кадавр удовлетворенный желудочно. Помнишь,
полностью желудочно удовлетворенный, да. Вот. Это, кстати, ну, правительская и очень серьезная вещь, которую Стругацкие там написали, потому что, в принципе, на такого кадавра замыкается 50 лет западное общество и замыкалась советская, начиная с конца 60-х. Ну, пытались замкнуть на такого кадавра.
Помнишь, есть же единственным человеком люди разные. И вот борьба с человеческими, собственно, особенностями, с человеческими присущими ему органично качествами, это борьба бессмысленная, понимаешь? Природу человека менять сложно, долго и, как правило, контрпродуктивно. Но люди разные, понимаешь? Еще раз вернусь к тому, что мы тысячи раз говорили, обман демократии в том, что демократия, современная демократия, либеральная, она развозит демагогию по поводу равенства совершенно разных людей. Они разные по степени ответственности, по степени, по мотивациям разные. И поэтому мы же говорили, вот это Мишки Юрьева, собственно, схема неофеодализм, который, да, то есть когда добровольные сословия, когда люди службы берут на себя, как люди службы, абсолютно жесткие ограничения, но при этом получают права, которые им нужны, они права получают, политические права, это люди службы, это люди, которые готовы умирать за родину. И люди наживы, люди живота, ну и пусть они играют колоссальную полезную роль в рамках правильно организованной хозяйственной конструкции. И это доказал весь опыт современного капитализма. Сейчас, правда, пытаются доказать обратное, но это уже, ну как, ну не шмогла.
Но для этого, да, и Михаил Зинович здесь был прав, для этого важно разделить, да, эти два пространства, разделить невозможность формирования власти на основе богатства и невозможность формирования богатства на основе власти.
Основе власти, совершенно
там,
верно.
Там,
это,
где
это
власть...
комплекс прав и обязанностей.
Да.
И свободный выбор каждого человека...
В каком пространстве
как он существовать?
Хочет жить? Да.
Как ты хочешь существовать? Ты хочешь существовать свободным от не всех, конечно, но от большинства, от самых жестких обязательств по отношению к государству. Таким образом, ты отказываешься от целого ряда прав, которые ты получаешь только за то, что ты исполняешь эти обязательства. Вот и все. Вот. Безусловно, мы видим, даже вот, если мы говорим о технологических особенностях, я много раз говорил, мы с тобой говорили, что, например, организация войска, организация армии, она имеет прямое отношение к политическому строю. Прямое отношение. Если у тебя всеобщая воинская повинность, и ты всех вооружаешь, ты не можешь лишить этих людей каких-то политических прав, тех или иных. Хотя бы формально, ты обязан их им предоставить, потому что у них винтовка в руках. Вот. Если у тебя элитная армия, состоящая из профессионалов, если у тебя рыцарские дружины, которые являются, каждый из которых является сложным боевым комплексом по тем временам таким, сейчас еще более сложным, да? И тебе не нужны на самом деле в ближайшее время этот, к сожалению или к счастью, это будет. Тебе не нужны солдатики современной армии. Потому что каждый боец – это профессионал, это сам по себе он оператор сложнейшего боевого комплекса. Да? Вот. То понятно, что всеобщей демократии не будет. Не будет, тебе ее не на чем строить. Потому что силовая организация общества профессиональна. Абсолютно. Ты можешь, конечно, ее изображать до определенного времени, только непонятно зачем.
Не, понятно зачем. Для тех, кто считает себя элитой и хочет всем этим манипулировать, им понятно зачем. Им реальность...
Нет, ну если
им реальность
совсем
не нужна,
уже
Миш.
Просто...
Миш, у нас 30 секунд.
Время у нас заканчивается, к сожалению.
Ну, в общем, мы практически и закончили. Мы... Да, все сказали. Хау, я все сказал.
Спасибо. Все спасибо. Спасибо Михаилу Леонтьеву. И, кстати, вот единственное, что я добавлю, вот это голосование и первая наша базовая фундаментальная поправка в нашу Конституцию – это путь к реальности. путь к пониманию того, как на самом деле. К знанию того, как на самом деле. Этим она важна.
Прервемся в следующем часе. Тимофей Сергейцев.
Формула смысла.